В эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Дихтунг и Вархайт. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна. Лет 15 назад мой сегодняшний собеседник подарил мне историческую фотографию. На явно очень холодной улице перед каким-то домом стоят три человека. Академик Сахаров, западный корреспондент и Эйтан Финкельштейн. Мерзнут перед зданием Вильнюсского суда, куда их не пускают и где проходит суд над правозащитником Сергеем Ковалевым. 1975 год. С тех пор мы время от времени видимся и переписываемся с живущим в Мюнхене Эйтаном, который неожиданно для его друзей, знавших его сперва как ученого-физика, затем как правозащитника, на Западе как публициста, оказался интересным прозаиком. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило уже три его книги. Роман «Лабиринт», своего рода автобиография, поданная через вымышленного главного героя, роман «Ералаш», как назвал его автор, «Пастухи фараона», причудливое и полумистифицированное построение российско-еврейского мира через западные книги о нем. И сборник старомодных рассказов, опять же, авторский подзаголовок «Спектакль на всю жизнь». Начнем мы нашу беседу с Вархайт, с биографической правды. Эйтан, в какой семье вы родились и какие корни вы унаследовали? Вы оторвавшийся от семьи человек? Перекати поле? Или вы чтите и продолжаете семейные линии?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, семья оказала огромное влияние. И семья не в узком смысле, а семья в широком смысле. Это был такой большой клан. Там были дяди, тети, кто-то погиб во время войны, кто-то погиб в Ленинградскую блокаду. У всех разные судьбы, разные карьеры. Но вот из этого сложилось ощущение того, что я как бы нахожусь в плену совершенно варварской системы, которая подавляет все, где все нельзя, где вообще ничего нельзя говорить, нельзя ничего добиться, нельзя ничего сделать, где на каждом шагу и на каждом этапе сидят какие-то монстры, как правило, полуграмотные, которые, значит, все диктуют, всем распоряжаются судьбами людей, что вообще я не то что песчинка, а даже меньше песчинки. Значит, все это с детского садика, со школы начинается, где тебе все, абсолютно все диктуют. Ты должен только выполнять распоряжения, указания. Значит, я уж не говорю о таких высоких материях, например, какие танцы танцевать в школе. Значит, это уж как бы само собой. Это запрещено, то нельзя. Нельзя носить узкие брюки, нельзя носить такую прическу. Но это уже как-то в таком, значит, в юношеском возрасте.
Но и в детстве... Нам в российской части России казалось, что Прибалтика все-таки гораздо свободнее, она такая вольница, а вы рассказываете так, как будто про мой родной Ленинград.
Ну, вы знаете, Советский Союз, в общем-то, был юнитарным таким государством, значит, это не, все несколько преувеличено. Вот то, что в Прибалтике были какие-то особые свободы, особые это, и это было частично. То есть, чего не было, может быть, в Прибалтике, не было такого общественного осуждения. То есть... На улице никто бы вас не остановил, и никто бы не плюнул бы вам в лицо, или никто бы вас не обозвал. Вот я помню, значит, когда началась мода на мини-юбки, и, значит, девушки носили красивые эти мини-юбки в Москве, вот сидят, значит, или проходят прохожие, и, значит, поворачиваются, говорят, проститутка, там, значит, все такое. Ну, вот, наверное, в Прибалтике такого не было. Но в смысле школы, в смысле университета, в смысле работы было то же самое. Тем более, что, как всегда, был, значит, какой-то наместник, директор был там, значит, скажем, института был, может быть, местный товарищ, но у него был заместитель, присланный из Москвы или откуда-нибудь из другого места, который внимательно надзирал, чтобы все было хорошо, что все было как нужно, как велит партия.
Итан, вам Помните, какие вещи, книги, люди, идеи, разговоры вас начали формировать? То есть в какой момент вы начали обретать самого себя, стали становиться вот самим собой, Эйтаном Финкельштейном?
Ну, вы знаете, книги в меньшей степени. Прочитанное в книгах всегда вступало в конфликт с реальностью. Значит, книги было читать очень хорошо, очень прекрасно. Вот был Толстой, был Куприн, все это было. Но это было не, это как-то не имело никакого отношения вообще к жизни, к реальности. Это не нечто такое заоблачное. Ну, читаешь там, вот, значит, вот какая-то была такая другая жизнь, был какой-то другой мир, было что-то совсем другое. Потом нужно было закрыть книгу и оказаться опять вот в этом ужасе, в самом деле. Значит, вот ощущение этого ужаса не покидало меня никогда. То есть, ну, жизнь есть жизнь, были увлечения, была наука, был там, не знаю, спорт в каком-то смысле, там то, все, пятое, десятое, девушки. Но все это было как-то вопреки, понимаете, вот все это было вопреки той системе жизни, которая все время пыталась раздавить. Вот, ну, в частности, меня.
Но как же тогда человек становился антисоветчиком? Как же он научался критически смотреть? В конце концов, не 100%, не все ведь растет из самого себя, из того, что глаз видит одно, а ухо слышит другое. Нужны какие-то совершенно естественные интеллектуальные и, не знаю, культурно-философские костыли для того, чтобы, так сказать, начать куда-то взбираться. Насколько я понимаю, все-таки не все же вырастает из самого человека, из его интеллектуальных способностей сомневаться.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не так сложно, как кажется. Дело все в том, что советский режим, или вот как у меня в книге сказано, данность, она настолько примитивно подавляла людей, настолько грубо и ханжески, и лицемерно, что, вообще говоря, не надо было обладать каким-то уж особым интеллектом. Все это противоречило здравому смыслу, все это противоречило логике, каким-то элементарной нравственности. Значит, вот я помню, после войны, значит, была масса в городе таких коллег. Это были инвалиды без ног, ну, наверное, были и без рук тоже, значит, которые на таких примитивных, таких как колясочках или самокатиках, это вот такая маленькая была такая дощечка с подшипниками. Вот они, значит, ездили по городу, они были все спившиеся, они крутились около магазинов, просили какие-то копеечки на водку. Значит, вообще это были защитники Отечество, вот с одной стороны, значит, вот мы такая-сякая держава, наши героическими усилиями нашего народа была спасена страна от немецких, так сказать, поработителей и так далее. И вот эти вот люди, которые, значит, ее спасли, вот они тут же, вот репродуктор это говорит, и тут же вот эти люди несчастные, которые иногда нацепляли ордена даже, потом они пропивали там эти ордена. Вот они, значит, причем потом их куда-то так, не знаю, арестовали, дели, куда-то они исчезли, или, может быть, просто вымерли. Но это было все вопиюще. В нашем дворе жил такой совершенно опустившийся человек, бомж, значит, ну, алкоголик, естественно, которого звали Коля. И он, значит, как-то вот в порыве, так сказать, вдруг случайно выяснилось, что он говорит по-французски. Это было совершенное откровение. Вот. И он стал рассказывать свою биографию, что он был, значит, он работал не в КГБ, но в какой-то там разведке военной. И после войны, он знал много языков, после войны он занимался тем, что собирал советских военнопленных, разбросанных по разным европейским странам, и притаскивал их домой. И европейские, даже в арабских странах он, по-моему, был. И вот когда он приехал, его, значит, он много людей очень привез. И когда он приехал сам, то его первым делом арестовали, пытали, били, мучили. И, значит, он рассказал, что вот следователь говорит, вот мне ничего от тебя не надо, вот мне надо идти в отпуск, ты вот мне только скажи, ты там английский шпион, французский шпион или голландский шпион, вот я запишу, и все, и тебя же все равно посадят, и срок это не важно, но мне нужно для отчета такое. Значит, вот ему отбили легкое, он был инвалидом, и потом, когда я присмотрелся, я, правда, был совсем мальчишкой, Но когда я присмотрелся, я понял, что он действительно, вот, что это не вранье, что это так вот и есть. И тут, понимаете, тут не нужно никакой радио свободы, никакой пропаганды. Это советская власть сама против себя и пропагандировала. Только единственное, что ну, тут уж конструкция души. Значит, кто-то приспосабливается, кто-то пытается, значит, все это, вот кто-то пытается сопротивляться, кто-то пытается не замечать, заниматься своим делом. То есть у людей есть какие-то варианты. Ну, вот так.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дихтунг и Вархайт. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна. Мой собеседник, живущий в Мюнхене, ученый-физик, правозащитник и писатель. Больше четверти века голос Эйтана звучит на волнах радио «Свобода» в политических и публицистических программах.
Эйтан, позвольте вам выразить свое недовольство. Вы хотите наш разговор лишить интеллектуальных кумиров, а я все подбираюсь и настаиваю, и нажимаю на вас. Расскажите же нам, пожалуйста, о ваших интеллектуальных кумирах. Но человек не живет же без них. Кого вы любили в философском и духовном смысле? Кто были вот эти ваши маяки? Кому хотелось тянуться в юные годы?
Ну, поскольку я, значит, как-то с самого начала, грубо говоря, пошел по научной линии, если так можно выразиться, то вообще кумирами были ученые. Вообще мне посчастливилось на встрече с людьми значительными. Были вот такие вот ученые, очень крупные, которые, конечно, тоже все абсолютно презирали, советское. Но считали, что, значит, вот во имя того-то, того-то, сего-то, значит, вот во имя науки, во имя спасения, так сказать, страны, во имя спасения даже каких-то коллег и так далее, вот они должны идти на компромиссы с властью. Когда я познакомился с Сахаровым, с Андреем Дмитриевичем, то там тоже вот проходил лейтмотивом, проходила вот эта идея, что мы должны обладать ядерным оружием. Когда я задавал вопросы, вот как вы, как моральная сторона, он говорил, что ну что ж, вот было нашествие нацистской армии, значит, погибла ну, масса людей, значит, страна была разорена и прочее, прочее. Вот мы должны сделать некое такое сверхоружие, которое бы уравновесило, так сказать, все векторы силы в мире, и чтобы вот больше не повторилось вот это такого ужасного, значит, нашествия, какое было вот в 41-м году. Вот. Он это, в это искренне верил, по-моему, до последних дней.
А расскажите, как вы познакомились с Сахаровым? Как это произошло? Вы из Литвы, он москвич?
Нет, ну, я учился в Москве. У нас были какие-то общие знакомые, у нас разные совершенно профессии, я занимался квантовой оптикой, нашлись общие точки соприкосновения, это было связано с термоядерными, с идеей термоядерного синтеза, это уже были открытые такие работы в ФИАНе, значит, я занимался лазерами, ну, там вот была такая идея лазерной ловушки, там мы познакомились. Он, конечно, производил колоссальное впечатление, Андрей Дмитриевич, сразу, практически на всех людей, именно вот своей искренностью, открытостью, в этом была какая-то гениальность, вот, значит, не знаю, кто еще мог бы так себя вести, потому что было среди ученых, почти все, с кем я сталкивался, все, конечно, не терпели этот режим, презирали там, значит, эту партийную верхушку, придумали они всякие анекдоты о Брежневе и так далее. И тем не менее, поездка за границу, ну, естественно, вот дача, там, все прочее, прочее, все это вот в условиях жутчайшей этой жизни, это очень ценилось. Ну, у всех были жены, дети, все как-то, что называется, хотели жить. Была интересная работа, они получали институты, аспирантов, студентов. Была такая идея некого консенсуса, так сказать, власти знали, что эти люди отнюдь не коммунисты, не приверженцы, ничего, но в обмен на, значит, вот и благополучие, и возможности большие для работы, вот эти ученые, эти люди, часто великие люди, они шли вот на такие компромиссы, они, значит, они, по крайней мере, никогда активно не выступали. Были исключения, вот был, например, Петр Леонидович Капица, который индивидуально, всегда только индивидуально, всегда один, выступал в защиту тех или иных людей, писал письма. Когда меня исключали из аспирантуры, он там пытался заступаться. Еще были другие, несколько академиков, которые хотели, значит. Вот. Но тут главное было соблюдать правила игры. Андрей Дмитриевич это правило игры нарушил, когда он опубликовал свою вот эту брошюру «О стране и мире». И, конечно, он себя из этой обоймы сразу же исключил.
Эйтан, скажите, а применимо ли понятие инакомыслия в науке вообще? Может ли вообще такое быть?
В науке инакомыслие – это совершенно необходимая вещь. Это в настоящей науке и у настоящего ученого, значит, ставить все под сомнение – это просто... Ну, необходимость, потому что если он этого не будет делать, наука просто умрет. И не было бы сегодня современного мира, если бы вот кто-то не сомневался. Это просто свойство научного мышления. Все ставит под сомнение. Вот был такой диссидент, довольно известный, тоже человек из атомной пульки, вот некий такой Нейман, которого мы, студенты, звали Змейман. Вот это был человек, который всегда во всем сомневался, всегда все опровергал и всегда всех его ненавидели, но в конце концов оказывалось, что иногда он... Его сомнения приводили к очень важным результатам.
Погодите, а он не стал ли одним из участников Хельсинской группы?
Да, стал. Да.
Это он?
Это он, да. Он во время работы над атомной программой, вот первой атомной бомбой, он выполнял, но не он сам, он его отдел, он выполнял роль компьютера, вычислительной машины. То есть он возглавлял отдел, который там огромное количество женщин было, которые на арифмометрах проделывали то, что сейчас вот современный компьютер проделывает за один миг. Вот. Но это было необходимо. Американцы построили вычислительную машину первую, это была огромная машина там на лампах, то все. Ну а в Советском Союзе, значит, вот эти тети Мейман, как математик, он, значит, ими руководил.
Как же уживалось, свойственно самой науке, инакомысленность, инакомыслие, как же оно уживалось с администрированием, с требованием как раз науки быть построенной по шаблону? Как это выживало в Советском Союзе, вот это противоречие?
Вы знаете, советская власть, вообще говоря, не такая простая штука, скажем, как фашизм. Это сложная очень конструкция, и в ней было масса градаций. Вот советские руководители, начиная именно со Сталина, они как-то прекрасно понимали, кто есть кто, кто ценен, кто не ценен. Вот, например, когда начался атомный проект, то Берия сгреб, так сказать, на работу буквально всех. Вот всех физиков, крупных, некрупных, ну, всех кого, значительных, он сгреб. Вот это такой пример. Например, вот в сороковушке, это Челябинск 40, вот где, значит, там все, варилась вся эта каша, было несколько набожных религиозных евреев, которые просто вот молились. Понимаете? Причем все это знали, даже не скрывали. Но атомная бомба была так нужна, что и это были пустяки для Берии. Там молится он, не молится, еврей он или китаец. Там все было возможно. Ну, когда уже все было кончено, тогда начали всякие чистки, конечно, всех неблагополучных там выгоняли и так далее. Институт вот физтех, где мне, значит, довелось учиться, он был создан вопреки, в общем, как бы советской вот этой вот советской системе высшего образования, утилизированной, однообразной, бессмысленной, безумной. Значит, уже Хрущеву можно было доказать, что нужны вот, ну там, не знаю, гении, не гении, но те, кто возглавит, кто в самом деле сумеет чего-то делать в науке. Значит, этот институт не подчинялся Министерству высшего образования, экзамены там были на месяц раньше, и принимали там индивидуально, не по баллам, а вот тот же Петр Леонидович Капица, Лев Давидович Ландау, вот они говорили, вот этого вот я возьму, вот это вот мне понравился парень, его брали, независимо ни от чего. И поскольку все, и советские руководители, они тоже были цинниками, Понимаете, они тоже были циниками, они тоже понимали, что вообще высшее образование никуда не годится. Ничего там из какого-нибудь, значит, вот томского какого-нибудь института, какой-нибудь парень с билетом компартии, он ничего не может. Такие островки были везде. Советская власть могла проявлять определенную гибкость, она могла дозволить многие вещи людям, которые приносили ей большую пользу. Ну, не знаю, это было везде, по-моему, это было в литературе, я не знаю, могу сослаться на Оренбурга. Вот. Так что это была сложная такая, очень-очень сложная такая гидра, которая, тем не менее, очень цепко держала людей. И при всех обстоятельствах необходимо было соблюдать правила игры. Вот я думаю, что если бы Сахаров написал вот эту брошюру о стране и мире и не опубликовал бы ее, а послал бы, предположим, в ЦК куда-нибудь, вот, я не думаю, что были бы у него какие-нибудь неприятности. Вот мы знаем, что, значит, Василий Гроссман свой роман не послал ведь за рубеж, он его послал в редакцию, редакция переслала в КГБ, и Гроссман ходил на прием к Суслову, попал на этот прием, состоялся разговор, и Суслов ему сказал, что через 200 лет опубликуем, что вы нервничаете. Книга была арестована, но Гроссман арестован не был.
Итан, но все-таки от занятий физикой, от физтеха и от дружбы, или как минимум знакомства с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, до открытого вызова советским властям все-таки дистанция огромного размера. Расскажите, как вы ее проходили? Почему вы пустились по этому пути? Зачем? Зачем вы, говоря советским, так сказать, обывательским языком, загубили свою жизнь, загубили свою советскую карьеру? Вы были ученым, и, как я понимаю, перспективным очень?
Ну, можно ответить по глупости. Вот. Можно ответить по-другому. Вы знаете, у литераторов, у писателей есть такая, не знаю, сказка или присказка, что пишет тот, кто не может не писать. Вот есть люди, которые могли очень легко закрывать глаза на все это дело. Есть те, которые не могли. Вот. Есть те, которые умели рисковать, есть те, которые не умели рисковать. Ну, я отнюдь не один. Таких людей было очень много. Ну, вот так.
Рассказывает Эйтан Финкенштейн.
Сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Площадь пожаров в России составляет, по последним данным МЧС, 176 с лишним тысяч гектаров. Это несколько меньше, чем вчера. Военные проложили свыше 170 километров трубопроводов для подачи воды к местам возгораний на территории Московской, Нижегородской и ряда других областей, сообщила пресс-служба Министерства обороны. В подмосковном городе Нахабино убит главный инженер местного отделения Сбербанка. Неизвестные застрелили 29-летнего Александра Буянова возле его автомобиля. В столице Чечни Грозном убиты два боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер, еще один получил ранение. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сухуми переговоры с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Медведев заявил, что Россия намерена и дальше развивать весь комплекс отношений с Абхазией, включая сферу безопасности. В столице Южной Осетии Цхинвали информация о минировании автовокзала не подтвердилась. Информация была передана одним из отделений милиции Москвы, куда позвонил неизвестный. В Цхинвале сегодня проходит траурное мероприятие памяти погибших в ходе российско-грузинской войны в Южной Осетии в августе 2008 года. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли, по последним данным, 127 человек. Около 2000 числятся пропавшими без вести. В Нью-Йорке в возрасте 62 лет от тяжелой болезни скончался известный историк Тони Джад. Его основной труд «После войны. История Европы после 1945 года» считается одной из наиболее полных и глубоких работ по современной истории. Вы слушали выпуск новостей на «Волнах свободы».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Дихтунг и Вархайт. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна. В Минской квартире моего собеседника, писателя, ученого-физика и правозащитника, мы ведем разговор о судьбе человека, старавшегося жить в Советском Союзе по совести и по тем нравственным принципам, которым учили нас лучшие книги и достойнейшие люди. Эйтан – автор двух романов «Лабиринт» и «Пастухи фараона» и сборника рассказов «Спектакль на всю жизнь». Все они выпущены московским издательством «Новое литературное обозрение». У меня в одной из моих папок хранится фотография, которую вы же мне и подарили, зимой в коротких пальтишках, в каких-то брючатах и башмачках стоят на морозе несколько человек. Один из них Андрей Дмитриевич Сахаров, второй, я сейчас забыл кто, а третий вы, Эйтан Финкельштейн. И все это происходит, насколько я понимаю, в Вильнюсе, и идет суд над Сергеем Ковалевым. Это, по-моему, 75-й год, если я не путаю.
Да-да. Третий – это был корреспондент одной канадской газеты. Это был единственный корреспондент, который туда был допущен. Какой-то странный очень человек, его почему-то пускали. Я там, по-моему, что-то переводил Андрею Дмитриевичу, не знаю. Да, это был 75-й год, это был процесс Ковалева Сергея, который сыграл огромную роль, надо сказать, вот в Литве. Просто, как это ни странно, практически это была какая-то даже революция. Дело в том, что в Литве, ну, понятно, Литва еще больше ненавидела, значит, вот эту вот систему, чем Россия. Хотя, правда, жила лучше. Вот. Но сопротивление там было очень разрозненное. Конечно, было вот это католическое сопротивление католической, литовской католической церкви. Оно было традиционным, таким очень ограниченным, с ограниченными целями. В основном было националистическое, было небольшое, сравнительно зарождающаяся, чисто демократическая. И на процессе Ковалева произошло какое-то удивительное единение. Вот как будто бы литовцы там русских ненавидят, там то да сё, вот всякие такие расхожие, значит, мысли. Но тут, во-первых, все уважали, ценили Сахарова и как большого такого правозащитника, и как человека, который первый сказал, что да, вот эти страны, балтийские страны, имеют право на независимость. Вот есть в Конституции такая статья, право республик на выход из состава СССР, вот надо, хотят, пусть выходят. И это, конечно, произвело переворот. И там приходили всякие разные люди на процесс, совершенно случайные, не случайные, прохожие, кланялись. Вот, и это была действительно такая, ну, мини, может быть, революция, но все-таки революция.
Почему ваша троица стоит и мерзнет на холоду? Насколько я помню, Сахарова, кажется, ведь не пускали на процесс из-за этого, да?
Да-да, никого, не только Сахарова, никого не пускали на процесс.
А вы упомянули, что какие-то люди проходили. Они по улице проходили или они проходили в зал?
Нет, проходили по улице. Этот находится в центре города, здание Верховного суда. И там, значит, вот люди ходили, ну, была масса всяких шпиков, КГБшников, но идет человек и идет. Значит, проходили туда-сюда, значит, кто-то снимал шапку, увидев Сахарова. Это была такая игра. Но было много-много диссидентов, стояли там большой толпой, стояли каждый день, стояли у зала суда, у входа в здание суда. Ну, а прохожие так проходили, значит, поскольку вот боялись, что, конечно, будут аресты, будет то есть, ну, ничего не было.
На «Волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дихтунг и Вархайт. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна. Мой собеседник, живущий в Мюнхене ученый-физик, правозащитник и писатель. Эйтан, но если вы уже тогда, в 75-м году, так засветились, простите за выражение, то это означало, конечно, что вашей карьере ученого пришел конец. Вас, конечно же, не терпели уже нигде. Какой был ваш социальный статус тогда?
Нет, я засветился значительно раньше. Засветился фактически в 67-м году, когда из Москвы выезжало израильское посольство. Вот я был знаком с некоторыми людьми из этого посольства, с ними встречался. Но когда они уезжали, пришло много народу их провожать, я в том числе. Ну вот и с тех пор уже это уже был вот открытый такой вызов. И вот, собственно говоря, с тех пор. А статус был очень-очень-очень такой сложный и очень щекотливый, потому что была такая система. Значит, на работу никуда не брали. Если как-то удавалось устраиваться на работу, то выгоняли через некоторое время, то есть под давлением КГБ просто, значит, даже вот не хотели. И тут уж можно было получить статью за тунеядство. Это было довольно распространенный такой. Но, с другой стороны, известность на Западе давала некоторую, незначительную, но все-таки давала некоторую гарантию. Гарантию, ну, по крайней мере, от убийства. Ну, известно, что КГБ кое-кого, значит, оно и убивало. Но это так, это вот факты такие сложные, подтвердить их тяжело, но, видимо, все-таки это было. Вот в основном это касалось людей, которых не знали на Западе.
Простите за нескромность, как же вы тогда жили, на что?
Нет, ну, я постоянно работал, одна работа, другая работа, третья работа, работы были самые простые, типа водителем грузовика, были работы более сложные, работал, иногда это было очень даже удачно, я работал в кардиологическом центре Вильнюса у профессора Марцинкевича, знаменитого, который впервые делал операцию на открытом сердце, но я там работал в качестве инженера у него. Вот, занимался стимуляторами сердечной деятельности, что тогда было крайне сложно и громоздко, но теперь это какая-то пуговка, которую амбулаторным путем вставляют в сердце. Но это был очень серьезный такой антисоветчик, профессор Марцинкевич, с всеми фибрами души ненавидел, значит, советскую власть, но, с другой стороны, он был беспомощен, понимаете, когда на него очень сильно надавили, он меня уволил.
А власть вас гоняла все-таки, да?
Да-да, ну, все время, да, все время. Как всегда, он это объяснял тем, и это было понятно, что вот он создал такое грандиозное дело, значит, работает масса людей, если, значит, он не будет вот так в лоб откажется подчиняться, ну, закроют всю контору, закроют все дело. Так говорили очень многие люди, многие ученые в Москве, в других городах, что вот я не могу вас так сказать, потому что закроют лабораторию, закроют отдел, закроют институт. В общем, вот так вот.
Но вас в результате загнали в угол, и вы решили эмигрировать, или все-таки вы могли бы оставаться, и эмиграция имела еще какую-то мотивацию?
Да-да, и безусловно, имела, и даже, я бы сказал, началось все с мотивации о том, что вообще жить невозможно. Вот жить в этой стране невозможно. Вот, то есть быть хоть в малейшей степени самим собой – это дело такое. Ну, вот как-то так по жизни получалось, тут увлечение наукой, все такое. Но в самом деле тот, кто помнит вот конец, ну, вторую половину 60-е годы, 70-е годы, это, конечно, в моральном отношении это совершенно ужасные годы. Совершенно ужасные. Может быть, не такие страшные, как сталинские. Сталинские были, ну, просто, так сказать, террор, убийства массовые и все такое. Но по своей гнусности 60-е и 70-е годы превосходят. Конечно, я не жил в сталинские годы, я не могу ничего утверждать, но, не знаю, были, возможно, идеалисты, были, возможно, те, кто верил в эти идеалы, не знаю. Но вот в мои годы таких людей не было.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, живущий в Мюнхене, ученый-физик, правозащитник и писатель Эйтан Финкельштейн.
Скажите, а внутри правозащитного движения были вы как-то институализированы?
Ну, я был членом Хельсинской группы, одним из основателей литовской Хельсинской группы, которую мы, значит, организовали. Вот визит Сахарова, значит, исключительно способствовал консолидации. И эта Хельсинская группа была нарочито создана людьми разных направлений. Неформальным его главой, инициатором был старый литовский правозащитник, диссидент, отсидевший бог знает сколько лет, вообще немыслимое количество. Это Виктор Спиаткус, ныне здравствующий. Был членом этой группы Томас Венслова, значит, это вот представитель такой новой, молодой демократической такой интеллигенции. Ну, известный очень сейчас славист, литературный критик и профессор Ельского университета. Была такая Онна Инна Пушкени, это была поэтесса старого закала, пожилая женщина, очень смелая, очень любопытная, к сожалению, с ней мало знакома, она довольно быстро умерла. Это представитель предыдущего поколения сопротивления, то есть она принимала участие в становлении независимой Литвы, в сопротивлении фашизму, в гестапо побывала, потом она, значит, была в комитете по восстановлению независимости, после гестапо попала в Сибирь. Это по делу, кстати, вот, ну, так вот фигурально выражаясь, значит, не просто там же, просто вывозили людей, она, значит, как бы вот за дело. Вот она к нам присоединился, был Ксенс один, это вот представитель такой наиболее значительной ветви литовского сопротивления, это вот католики. Так что вот такая была группа. И после этого визита Сахарова как-то это стало естественно. До этого как-то было трудно себе представить, чтобы вот все сели за общий стол, какие-то занимались. Ну, я был, значит, как представитель, не знаю, кого-то. К сожалению, вот надо признать, что такое чисто демократическое движение в Литве тоже имело очень неглубокие корни. Оно, по существу, только-только начало формироваться, и это имело... Очень серьезные последствия имеет вот сейчас, в независимой Литве. Там ведь тоже, там был только такой исторический вектор. Вот мы были независимой страной, вот была такая страна. Но прошло очень много лет, и, конечно, все надо было строить по-другому, на других началах. И, конечно, совершено очень много ошибок. Вот так сказать, глядя издали, возобладали, и вначале возобладали эмоции. Очень многие вещи были сделаны очень некорректно по отношению именно к демократическим ценностям. И главное, что вот не было вот этого демократического духа, демократического начала. Очень много людей разъехалось, эмигрировало из Литвы. И практически нет масштабных личностей. Как это ни смешно, самым масштабным человеком был вот Бразаускас, это бывший первый секретарь. Ну вот человек, который в свое время курировал эмиграцию, будучи третьим секретарем ЦК. А потом он был здесь у меня в Мюнхене, мы с ним беседовали много, вот, а потом как-то все это вот измельчало, и, значит, и экономическое положение очень сложное, и политическое, так что, в общем, сказать, что плоды вот этой вот демократической борьбы дали какие-то результаты, это, конечно, может только очень с большой натяжкой.
Итан, когда вы эмигрировали?
Я эмигрировал в самом конце 83-го года, ну, практически вот во второй половине декабря, где-то вот так.
Как сложилась ваша судьба на Западе? Куда вы поехали? Почему вы поехали туда, куда вы поехали? Кем вы работали? И как вы могли бы ваш эмигрантский опыт осмыслить? Вы участвовали в правозащитном движении в Советском Союзе, то есть, так сказать, общественная составляющая, общественный вектор вашей личности, вашего характера и вашей судьбы был с самого начала задан. Что случилось с этим вектором на Западе? Как вообще вы осмыслите прожитые годы, вот сколько уже, 27?
Ну, дело в том, что поехал я в Израиль, были какие-то попытки принимать участие в такой общественной жизни, кроме работы. Я работал по специальности, работал в авиационном институте, но были такие попытки, чисто неформально, в Израиле очень много всяких неформальных организаций. Мне как-то было ясно, что все-таки эта стена падет и приедет очень много людей. Нужно было подготовить какую-то почву. То есть к тому моменту, когда я приехал, уже было много выходцев из Советского Союза, совсем даже немало. Но это была такая индивидуальная иммиграция все-таки. А для массовой иммиграции Израиль готов не был. И это тоже было для него неожиданно совершенно. Все это обрушилось, как вот такая лавина. Это для всех было неожиданно. Я не верю, значит, в то, что кто-то предвидел и рассчитывал на этот конец. Ну, может быть, где-то, не знаю, где-то наверху в Соединенных Штатах уже там знали, что куда Горбачев повернет, и то это было, в общем, гадание на кофейной гуще, потому что и сам Горбачев не знал, куда поворачивать и все такое. Вот. Но, значит, когда у меня там были такие проблемы с работой, не то, что у меня были проблемы с работой, но проект, в котором я участвовал, очень серьезный крупный проект, закрылся. А с другой стороны, вот действительно получилось обрушение советской власти, развал Варшавского пакта, коммунизма. И понятно было, что эта задача очень масштабная, очень интересная. Ну, вот я, значит, как-то вот решил продолжать вот это вот участие. Приехал по приглашению журнала «Страна и мир» работать в этом журнале. Но еще другие всякие были работы. Очень трудно так в двух словах подвести итог всей этой деятельности. Но я одно могу сказать. Понимаете, я довольно долго продолжал как-то косвенно участвовать в становлении, значит, какого-то нового порядка и в Литве в основном, ну, в России частично. Но, в общем, очень скоро стало ясно, что это совершенно другая страна стала. Это стал другой мир, в котором я не только физически не присутствую, он уже работает по каким-то другим законам. Это уже другая какая-то схема, другая конструкция. Есть люди, которые сегодня здесь, находясь на Западе, подписывают какие-то письма, чего-то там призывают, чего-то там делают. Но вот после того, как стало ясно, что возврата к прошлому нет, ну, я, кстати, вот на вашей радиостанции довольно много работал, ну, в качестве просто свободного журналиста, там, статьи по экономике, по науке, по тому, по сему. Вот, но когда стало ясно, что возврата нет, вот тут я понял, что моя миссия закончена. Возникли новые страны, и сама Россия – это совершенно другая, я в этом убежден, это совершенно другая страна, это не Советский Союз. Что-то осталось, очень многое осталось, конечно, остался, и сегодня пытаются возродить этот дух, но это все какие-то метания. И эта страна, там работают другие законы, она идет по какому-то своему пути. Тут, понимаете, советскую власть надо было как-то развалить, как-то уничтожить ее. Понимаете, потому что это была тираническая власть, которая губила людей. Вот просто губила людей. Всех подряд и всех без исключения. И тех, кого она возносила, в конце концов, я знаю очень много таких талантливых, способных людей, которые заключали вот союз с дьяволом и оказывались наверху. Они еще более несчастны, чем те, которые оказывались в лагерях. Ну, во всяком случае, не менее. А сегодня это все-таки другая страна. Там другие люди, другое поколение. Такой вот тирании там, безусловно, нет. Человек может уехать, приехать, может каким-то бизнесом заниматься. Все это, конечно, достаточно сложно, проблематично, но, тем не менее, есть интернет, есть радио, есть телевидение. Если человек позволяет промывать себе мозги, если он не относится критически к тому, что видит и что слышит, значит, он и заслуживает того, что он имеет. Я думаю, что дело не в том, что структуру иммиграции разрушили, причем разрушили именно из Вашингтона. Это один разговор. Но это исторический разговор. Понимаете, сегодня Кремль как-то пытается эту иммиграцию, значит, подмять под себя. Он сделал очень правильный вывод, что иммиграция всегда была мотором антисоветских выступлений. Всегда. Зачинателем, инициатором и так далее. И сегодня идет игра. Ну, я в этой игре лично не участвую никак. Совершенно никак не участвую. И я могу только вот надеяться на время, на то, что вырастет новое поколение, которое будет решать, как ему жить.
Тем не менее, в последние годы вы проявили себя писателем. Вы выпустили 3 книги. Насколько я понимаю, раньше книг у вас не было.
Ну, были какие-то книги, они изданы были не в России. Ну, насколько серьезно, это мне трудно судить.
А что это было?
Ну, это были такие публицистические вещи, ну, это была книга о Вильнюсе, но это ведь, понимаете, я работаю в литературе, которую, ну, условно, не условно, можно назвать русско-еврейская литература. Значит, вот есть такое ответвление, что ли, от русской литературы. Теоретиком этой литературы был мой друг, ныне покойный профессор Женевского университета Симон Маркиш, но он обосновал значит, существование такой литературы. Почему, я думаю, можно писать, работать в этой литературе? Потому что еврейская история – это закрытая уже страница. Конечно, евреи в России есть, там, вот, но уже нет той критической массы, которая могла бы оказывать какое-то влияние реально на культуру, на политику, на... Для этого нужна критическая масса какого-то национального меньшинства. Ее уже нет. Есть отдельные люди, но они... Ну, что толку? Он уже просто как личность действует, ничего там за этим не стоит. Значит, и проблемы еврейской нет в России. Вот литература возможна только тогда, когда проходит какое-то время, и довольно большое время. Я думаю, что о советской власти уже может появляться литература. Уже как-то уже можно осмыслить, хотя тоже не до конца. Вот и довоенный период, военный период, послевоенный период. Ну, может быть, кто-то сможет. Пока я не вижу такой русской литературы, серьезной, такой большой литературы.
Простите, но вам возразят московская сага Аксенова, я не знаю, книги Анатолия Рыбакова. Разве это не книги о советской власти? Разве это не книги, по-своему пытающиеся, как бы ни относиться к тому или другому писателю, осмыслять советскую жизнь?
Ну, понимаете, осмыслять Рыбаков и не мог осмыслить советскую жизнь. Рыбаков жил в этой жизни. Осмыслить можно только с какого-то расстояния. Писать, конечно, можно. Писать, Господи, Боже мой, пиши сколько угодно. Но это все не то. Вот должно только со стороны. И либо со стороны, либо с большого расстояния можно осмыслить. Рыбаков просто, ну еще когда он, Рыбаков же давно умер, даже не было много известно. Просто большинство вещей не было известно. Все было так на словах, вот где-то что-то примерно, приблизительно и так далее. И я убежден, что только время, только через значительное время можно будет по-настоящему вот делать такие произведения.
Вы имеете в виду, так сказать, эпопею, посвященную в целом советской эпохе, да, как законченному и закатившемуся уже явлению, да?
Ну, не только эпопею, просто крупноформатное произведение какое-нибудь, которое действительно как-то с пониманием, то есть художественные произведения бывают очень разные, очень всякие, но вот такое значительное произведение, конечно, возможно, и повторяю я уж, извините, что я вот повторяюсь, оно возможно только, взгляд только с большого расстояния.
Хорошо, но в ваших книгах вы прибегаете к вымыслу. Вы свою собственную жизнь осмысляете уже в художественных категориях, как уже не совсем как бы и вашу жизнь, а вы несколько типизируете свою собственную фигуру, свою автобиографию, вы совершаете такое отстранение или остранение, говоря языком формалистов, и смотрите на нее, на этого подростка, и потом юношу, и потом взрослого человека, так сказать, уже как немножко не на себя. Вам для этого нужен вымысел, чтобы сказать какие-то важные вещи, или этот вымысел связан с какими-то вашими другими художественными задачами? Зачем все это? Почему не написать просто автобиографию? Почему Дихтунг и Вархайт?
Ну, видите ли, это, конечно, вопрос выбора автора, ну, вопрос вкуса даже, если хотите. Я думаю, что просто автобиография была бы менее интересной. То есть я тоже сделал попытку, может быть, преждевременную, обобщить. Ну, с одной стороны, так, грубо говоря, так, словами Солженицына, еврей из России ушел. Но, тем не менее, все-таки осмыслить последствия этого, конечно, еще рано. Очень многие люди боролись в еврейском движении, и я в том числе, за выезд в Израиль. Казалось, что вот переезд в Израиль всей массы российских евреев, значит, как-то облегчит им жизнь и все такое. Но вот сегодня я очень сомневаюсь в правильности этого решения. И не говоря уж о том, что очень много людей вернулось, уж как минимум 10% вернулось обратно в Россию, очень много из Израиля людей уехало. Очень многие, кто живет там, достаточно несчастные люди. Понимаете, то есть нам не дано вот тут на месте все увидеть и все понять. Должно пройти время. Понимаете, должно пройти время. И это необходимое условие. Только вот через призму вот этого времени мы можем правильно оценить наши поступки. Вот одно время мне казалось, что я делал все, что диктует мне совесть, ну, то есть я так и делал. И это было правильно. Потом я засомневался, потом, может быть, окажется, что это все-таки правильно. Это трудно сказать, должно пройти время. Понимаете, вот сегодня еще, во всяком случае, говоря о судьбе российского еврейства, сегодня точки над «и» ставить нельзя. Правильно мы поступили, что уехали из России. Неправильно мы поступили. Вот ответить на этот вопрос нельзя. Понимаете, может быть, как раз в России были бы у нас и значительно большие перспективы в смысле и культурного, так сказать, выражения, и роста, и развития, и так далее. Понимаете, потому что в Израиле человек тоже, он должен превратиться в израильтянина, и все, там нет, у него нет выбора. В Америке он должен превратиться в американца. И вот хотя вот вроде бы так уехало очень много русских евреев, они нигде ничего не создали такого творчества. Ну, не знаю, на уровне там какого-нибудь города, какого-нибудь клуба, это максимум. И они везде рассеяны, они везде, они нигде не могут ничего создать. Может быть, в России они бы что-нибудь создали. Я это ставлю под вопрос, я этого не знаю. И должно пройти достаточно много времени, чтобы вот потомки, так сказать, вот следующее поколение, может быть, скажут, вот вы правильно сделали, что уехали, а может быть, скажут, что вы неправильно, это была вот ошибка, вы поддались каким-то эмоциям, пропаганде и так далее. Мы этого не знаем.
На этом мы заканчиваем программу «Дихтунг и Вархайт. Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна», писателя, правозащитника и ученого-физика. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Уволенные в результате реформы МВД сотрудники перейдут на работу в службу исполнения наказаний. А реформа самой пенитенциарной системы увеличит количество бунтов заключенных. Уверены мои гости, общественные наблюдатели за тюрьмами Валерий Сергеев и Елена Гордеева. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор» в эту субботу, 7 июля, 18 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.